Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Алексей Пичугин, я Алла Митрофанова. И в этой студии мы сегодня беседуем с протоиереем Александром Тимофеевым, настоятелем храма новомучеников и исповедников российских в Бабушкине и руководителем библейского кабинета Московской духовной академии. У нас потрясающе интересный, на мой взгляд, разговор, касающийся причин, духовных причин революции, переворота или кризиса, как по-разному сейчас это называют, 1917 года.
Кризис-то был раньше, а это уже либо революция, либо переворот.
Я склонна все-таки к тому, чтобы называть это переворотом, но это, что называется, мое частное мнение. Мы сегодня здесь исключительно своими частными мнениями.
Нет, а знаешь, как историки говорят, революция – это то, что было в феврале, а в октябре – переворот.
Историки по-разному говорят, что такое революция. Некоторые историки говорят, что революция – это то, что совершается осознанно во благо людей, теми, кто действительно хочет им добра.
Вот давайте на этой теме сейчас сосредоточимся. Здесь вот очень мы близко подошли, на самом деле, к одному из величайших духовных заблуждений революции. Я позволю напомнить строки нашего замечательного рок-музыканта Юрия Шевчука. Вот помните, такая песенка есть? Он поет: «Революция, ты научила нас верить в несправедливость добра». Он еще в конце 80-х эту песню сочинил.
«Два пальца вверх – это победа», да-да-да.
Да, или «Два пальца в глаза», так сказать. Да. Вот. Но очень хорошая песня, кстати говоря, потому что вот Шевчук, не знаю, может быть, для питерского рок-клуба характерно, которым я, кстати, тоже в молодости там увлекался, так сказать, будучи студентом еще. Вот. Но все-таки некое осознание вот этого феномена, а что же произошло, как мы оказались вообще в этом безумном заблуждении. На самом деле, это духовное заблуждение, духовная прелесть, которая охватила русских людей. Вот. Что же за вот эта несправедливость добра? Вот мы упоминали в предыдущей части о апокалипсисе. В апокалипсисе есть ведь такая тема, сложная для толкования исторически, которая вообще сказывалась массой еретических движений, вот, которые вот основывались на неправильном толковании. Это учение о тысячелетнем царстве. Или хилиазм, да, если мы используем слово хилия, тысячу, да? Или миллинаризм, если латинское тысячу использовать. Вот. После победы Христа, говорится вот в самом конце апокалипсиса, последняя глава, Господь установит тысячелетнее царство, в котором будет царствовать с праведниками, да, совмест. И вот эта вот идея, что будет некая победа окончательная добра над злом, продолжится на тысячу лет, вот она неправильно толковалась, было еще в Древней Церкви, еще до 4 века, в 3 веке как раз Регенская с этим боролся, Александрийская школа боролась с этим, было распространены хилиастические учения.
Что это
ожидали
значит?
Царство Божие на земле. Когда-то вот прекратится эта земная несправедливость и установится вот то самое Христово царство. Причем хилиазм имеет основание, как и в нехристианских кругах, идеи вот о будущем мессианском царстве есть у иудеев. Вот в иудейской апокалиптике, это и в кумранских рукописях, например, видно, сейчас мы как бы неплохо знаем вот эти вот источники древние, вот среди иудейских сект идея о том, что наступит некий новый век, когда вот придет некий мессия, так сказать, и все разложит по полочкам, все сделает, разрушит вот эту вот неправду, это неправедное, в первую очередь, какое-то там государственное управление, и построит некий новый мир, так сказать, да, в котором уже мы наконец-то заживем хорошо. Вот, христианство это выразилось через ожидание пришествия Христова, но при этом надо было как-то готовиться. Вот секты организовывались и так далее. Вот эти вот хилиастические устремления, они были как... Причем, еще раз повторю, для иудеев апокалипсис не толковали, у них своя апокалиптическая литература. Но они были похожи, вот, психологически похожи этой идеи. Вот посмотрите, как в итоге это реализовалось в нашей революции. Маркс, Карл Маркс, по происхождению иудей. Вот в его представлениях о социалистическом будущем, о справедливом устройстве, явно нашли свое выражение вот эти вот иудейские представления о каком-то там идеальном мессианском царстве. Понимаете?
Вот возможно.
Наставит. Это, в общем-то, описано, есть замечательная работа. Карл Маркс как религиозный тип. Пожалуйста, рекомендую, так сказать, почитать. Булгаков написано.
Он... Все тем же отцом Сергием.
Отцом Сергием Булгаком.
Да, отцом Сергием Булгаком.
В прошлом марксистом,
мы об этом говорили, что вот он как раз рассмотрел, вот он почуял эти религиозные, духовные истоки. То есть там как бы был некоторый предпосылок. Но опять же, марксизм – это все-таки теоретическое учение, да? То есть, ну, идея в любом случае, ну, необходимо социальное переустройство, да, вот нужно, как говорится, перезагрузку, причем такую мощную всех человеческих отношений, вот выстроим правильные социальные отношения, да, и как раз заживем хорошо. То есть, запретим присваивать прибавочную стоимость вот эту, да, грабить народ, так сказать, уравняем, то есть, там обязательно эгалитаризм есть, так сказать, то есть, такой там всем как бы по справедливости, да,
равенство,
да. То есть, не будет богатых и бедных, не будет угнетенных и угнетающих, больных и здоровых, так сказать, да, а все будут иметь равные права и так далее. Довольно мощная идея. Она, кстати говоря, проявилась не только в нашей революции. Она и до Маркса в французской, Великой Французской революции. Это же там вот эгалите слово, да, вот прозвучало впервые.
Свобода, равенство, братство.
Да, свобода, равенство, братство. Так что эгалитаризм вот этого позднего социализма, это все-таки еще из Французской революции.
Вообще там много было из Французской революции.
Идея о том, что нужно построить это светлое будущее и, возможно, его построить на земле. Она вдруг неожиданно сошлась и с нашими идеями, которые иногда были распространены в простом народе. Понимаете, интеллигенция усвоила это как такую догматическую систему Маркса, с одной стороны. А вот когда мы говорим, что в революцию вдруг вошло в резонанс, народ не знал Маркса. Что там русскому крестьянину до Маркса? Но вот некоторые идеи о том, что возможно какое-то справедливое царство, в народе ходили. Причем мы можем привести довольно большое количество примеров русского сектантства. Вот, среди сект, в том числе вот в Сибири, например, там через некоторых сект, вот такие вот были представления о том, что должно быть какое-то справедливое царство, так сказать, будущее. Потом, скажем так, народ действительно в России вот, ну, зачастую тяжело жил. Вот тяготы построения империи, вот этой огромной территории, войны часто, которые приходилось вести.
Крепостное право.
Неразрешимость этих вопросов, да, особенно вот в 18 веке крепостное право углублялось, оно вызвало некое ощущение, что должен быть какой-то исход из этого. Вот сам феномен, допустим, Пугачевщины, если вот рассмотреть. Кто такой Емельян Пугачев? Он сначала выдавал себя за Петра, да, убитого, так сказать, вот царя. Потом не вынес, так сказать, но все-таки не мог долго притворяться. Пока известно из истории Пугачевского бунта, он перед своими братьями, так сказать, извините, я не Петр, вот не могу больше. А мы знаем, что не Петр, но поскольку ты сказал, что ты Петр и царь, мы тебе верим. И вот им понравился феномен мужицкого царя, который, значит, вот все-таки дойдет до этого Петербурга, да, несправедливого, прозападного, с этими вельможами, установит справедливое мужицкое царство. И вот эта идея, как некого справедливого мужика, который, так сказать, вот простой, но вот народную правду выразит, она жила в народе очень долго. Почему, например, ну, кстати, вспомните, опять же, феномен Пугачевщины, вот помните, после Екатерины, да, сын ее Павел I, там быстро начинает какие-то реформы и прижимает дворянство очень сильно, да, дворянство его не возненавидело, мы знаем, это закончилось гибелью его, замечательного императора, да, вот, переворотом, а народ его очень любил, именно потому, что он проявил какую-то правду вот, в отношении русского солдата, в отношении простого крестьянина. Я читал, как это удивительная вещь, так сказать. Павел I проезжает на коне, он же просто там одевался, вообще с солдатами общался, с людьми. И стоит русский солдат, рекрутированный из крестьян, и говорит, наш, говорит, пугач-то. То есть, он все-таки есть некая правда, все-таки этих дворян признали. Понимаете, вот такие вот идеи в русском народе жили. Более того, вот эта вот идея, что возможно некое царство Божие, так сказать, вот справедливое, оно вот этот вот миллинаризм или хилиазм, он оказался в момент, скажем так, рекламы большевиками вот этих марксистских идей вдруг в резонансе неожиданно. То есть, русский мужик не знал резонанса, но искал правды на земле.
Не знал слова хилиазм, не знал слова резонанс, но действительно, видимо, внутренне как-то был к этому предрасположен. Отец Александр, ну, здесь смотрите, как
был.
Же...
Да, кстати, прошу прощения, я скажу, что вот процитирую Петра Бергановича Струве, вот он говорил, что большевизм – это, безусловно, народное явление. Он, правда, резкий слова потом говорит, такое же, говорит, народное, как русская народная похабщина, матерщина там и так далее. Но то, что это феномен народной жизни, это точно, потому что глубоко в народ вошел.
Объясните, пожалуйста, а как случилось все-таки, что когда эта катастрофа 17-го года стала набирать обороты, и стало уже понятно, что люди вовлечены в какую-то, ну, не знаю, чудовищный водоворот убийств, разрушений, что катится с горы каким-то невероятным вот таким снежным комом, лавиной, просто вся жизнь и все устройство жизни ломается на глазах. А как в этот момент продолжали жить и укрепляться в сознании или уходить из сознания эти идеи, о которых вы говорите, об этой мечте? Неужели люди действительно воспринимали происходящее как необходимую цену, которую нужно заплатить за то, чтобы воцарилось вот это самое прекрасное, чтобы приблизились к этому прекрасному царству?
Ну, знаете, к сожалению, это постепенно вот происходило. Тут иногда бывает, когда вот увяз коготок, птички пропасть. Я не думаю, что все хотели ужасов. Конечно, это действительно только вот пламенные революционеры были готовы жертвовать чужими жизнями. И, может быть, даже в кодекс, так сказать, чести в каком-то смысле революционера, как самопожертвование, так и легкое жертвование другими жизнями приходило. Они действительно были готовы буржуазию как класс уничтожить.
Но они просто не всех людей как людей воспринимали. Да. Это надо понимать,
вот что касается простого народа, вот в чем и проблема опасности. В какой-то момент большевизм не был опознан как духовно опасное явление, как ересь. Его воспринимали как политическое, так сказать, явление, которое, может быть, даже не противоречит.
Не дай бог, оно было бы еще и как ересь. Мы бы сейчас таких, мне кажется, проблем бы имели относительно состояния церкви, если бы она, состояние церкви дореволюционной, если бы она тогда, ну, скажем, на соборе 17-18 года признала бы большевизм ересью.
А вы знаете, тогда, может быть, еще было это непонятно, а вот сейчас, 100 лет спустя, лично мне очень бы хотелось бы, вот, чтобы это произошло. Потому что большевизм есть, еще раз повторю, именно религиозное явление.
А потом,
это создание антихристианской безбожной религии, вот, секулярной религии, псевдорелигии.
Ну, вот смотрите, так. Мы с вами члены православной церкви.
Так.
Огромное количество людей крещенных, невоцерковленных у нас в стране, ну, которым абсолютно, простите за бедность речи, до лампочки, является ли с точки зрения какой-то там организации под названием «Православная церковь» большевизм, ересью, или не является. Это интересно, ну, если смотреть правде в глаза, только небольшой группе людей, которые находятся внутри церкви. А для всех остальных, особенно для тех, кто это все продвигает, продвигал тогда саму идею большевизма, отношение церкви, ну, не волновало абсолютно.
Ну, понимаете, тут вот нужно понять такую вещь, вот о чем мы говорили в начале передачи. В революции явилось зло, пришедшее под видом добра. Вот Бердяев как-то очень точно опознал вот в своей работе о религиозных истоках большевизма, чем отличается, допустим, наш вот отечественный большевизм от тех явлений, которые мы в Западной Европе видим. Вот он говорит, что вот рожденные на всякие вот рода движения какие-то, так сказать, такие, даже безбожные там, или противоцерковные, против Римо-католической церкви, и на почве, скажем так, возвращенной Римо-католической церкви. Может быть, иногда Европа, говорит, увлекалась дьяволизмом. То есть, действительно, Бердяев, в смысле, как он был прав, когда вот Гитлер явился с фашизмом, да, такой, ну, явный сатанизм, понимаете, вот это вот неприкрытое желание каких-то языческих форм, там, оккультных духовных практик, так сказать, там, все эти вот там нибелунги, так сказать, там, все это замешанное еще на восточных каких-то идеях, действительно, такой вот яркий сатанизм.
Неправильно прочитанный Вагнер, скажем так.
Ну, не только, но, во всяком случае, язычество такое явное, вот, с сатанинскими такими элементами. А вот у нас пошло по другим путем. Вот Бердяев правильно об этом написал. Мы попали в антихриста, в соблазн. Зло, явившееся под именем добра. Когда правильные идеи о свободе, о равенстве, там, о братстве, так сказать, об освобождении людей от неволи, о справедливости там, социальной, о каком-то там желаемом крестьянами там, переделе земли, они были, вот эти правильные внешние идеи, так сказать, под этим добром шло страшное, в общем-то, отрицание христианства. Это вот именно дух антихриста, зло, явившееся под видом добра. И мы почему никак вот... они явились под видом более долговечными? Потому что фашизм – это все-таки недолговечное явление. В силу своего откровенного сатанизма он довольно быстро был опознан, все-таки и сокрушен.
Это опять же, смотрите, любой
большевизм живет гораздо дольше.
Недолговечно. Тот же большевизм, если его положить на историческую линейку, но он занимает там совсем мало места.
Ну, давайте договоримся о терминах, потому что вот хорошо, если мы под большевизм будем иметь только вот, так сказать, период там, ранних большевиков, там, от Ленина, так сказать, до уничтожения Сталином вот этой старой гвардии, тогда вроде бы небольшой. Но вот сам феномен коммунизма, скажем так, на русской почве, это явление, которое мы не жили до сих пор, простите.
Не только не жили у себя, не но жили, оно очень хорошо экспортировано было. И Троцким,
оно было экспортировано. И... Да более того, мы до сих пор
когда
живем...
идет реставрация вот этого, романтизация образа Сталина,
конечно,
например, ну, это же то же самое.
Это не большевизм, не коммунизм, не социализм. Это совершенно вещи другого порядка.
Не совсем. Романтизация может быть другого порядка, а вот некие идеологемы коммунистическо-большевистские сейчас совершенно действуют.
Да. Да,
пожалуйста, я могу, что называется, процитировать. Вот у нас лидеры КПРФ современные. Вот, я, если кому кажется, как интересно, погуглите, вы легко найдете видеозапись. Там 1 мая на демонстрации говорит прямым текстом, что мы, значит, стремимся к построению Царства Божия на земле, о котором учил Иисус Христос. Это лидер КПРФ.
Но он же недавно заявил о том, что День России не мешало бы к Дню Крещения Руси привязать, ну и прочие безумные глаголы.
Ну, вот это интересный феномен. То есть, оказывается, большевизм это не противоречит.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Александр Тимофеев, настоятель храма новомучеников и исповедников российских в Бабушкине и руководитель библейского кабинета Московской духовной академии, сегодня в программе «Светлый вечер» на радио «Вера». И мы говорим о духовных причинах и истоках катастрофы 1917 года. Следующий год у нас юбилейный по отношению к 1917-му. Вот пытаться осмыслить, что тогда произошло, мне кажется, давно уже надо начать. Это то, что мы сейчас пытаемся сделать в нашей студии, не претендуя на то, что обнимем необъятное. Пытаемся разобраться лишь в некоторых аспектах. В частности, каково было состояние церкви, каково было состояние умов, интеллигенции, состояние внутреннее, ну, то, что условно называется словом «народ», то есть тех абсолютного большинства людей, которые, может быть, не читали умных книжек и не знали умных слов, но как-то внутренне очень хотели, чтобы вот это самое Царство Божие на земле наконец-то настало. Уж слишком тяжело было жить.
Но я хату покинул, пошел воевать, чтобы землю в Гренаде крестьянам отдать.
И это тоже. Отец Александр.
Это более позднее уже.
Ну, а через, там, несколько корни-то десятилетий оно, после корни-то революции.
Жажда подвига такая, жажда, да, справедливости. Жажда вселенская такая жажда.
Романтики в кожанках как раз.
Вот здесь нужно еще подчеркнуть один момент, такой этот мессианизм. Ведь, смотрите, для большевизма очень характерен мессианизм. То есть осознание, что мы высочайшую, важнейшую идею готовы, так сказать, экспортировать, пускай там путем революции, пускай мировой войны, но во весь мир.
Ценой собственных жизней.
А вот почему так боялись того, что Сталин, например, развяжет еще одну войну после 45-го года, не остановится в Европе? А это понятно, что большевизм может быть только на штыках принесен, так сказать. И, в общем-то, самими большевистскими там деятелями, коммунистическими это осознавалось. То есть опасность, на самом деле, на Европе в определенный момент висела. Почему так боялись-то? Вот русские идут. Надо понимать, какие русские, так сказать.
Отец Александр, а скажите, пожалуйста, все-таки, если бы... То есть мы говорили уже о том, в каком состоянии была церковь к 1917 году, но все-таки, может быть, имело смысл предпринять какие-то серьезные меры по... Я не знаю, как... Я даже не знаю, какие именно можно было бы меры предпринять, чтобы вот эта трезвость ума все же взяла верх над кровопролитием. Простите, если я сейчас слишком общо говорю, я думаю, вы понимаете смысл моих слов, ведь в каждый момент нового витка катастрофы, она же не делается какими-то абстрактными силами, она делается конкретными людьми, руками конкретных людей. А это значит, что каждый конкретный человек в определенный момент времени выбирает, делает он это или нет. Это момент личной ответственности. И здесь на некие там абстрактные силы зла списывать это тоже, наверное, не очень честно. И это значит, что в какой-то момент выбора человеку не хватает чего-то внутри очень важного, чтобы удержаться от того, чтобы убить своего ближнего и пролить кровь, даже во имя самой высокой идеи. Но если включить мозги, какая идея стоит того, чтобы ты сейчас убил человека? Ну, никакая идея.
Ну, а что у нас происходит на Украине? происходило.
Ну, вот, Алла, понимаете, в чем дело? Вот здесь есть такой вот печальный принцип, вот круговой какой-то, даже никакой не круговой пороки, как надо по-другому назвать, вот кровавые пороки. Потому что здесь действительно, вот если увязка готова, птичке пропасть. Ведь не сразу все начинается. Вот стоит согласиться на что-то, так сказать, может быть, незаметно для себя, как уже потом трудно вылезти. Понимаете? Согласившись в 17-м году на справедливые лозунги «Долой войну», «Мир народам», «Фабрики рабочим, землю крестьянам», пойдя на поводу у большевиков, так сказать, вот народ как бы был вынужден, да, вот... дружно, ну, значительная часть народа одобрила, хорошо, ладно, падение монархии, там, что-то новое, так сказать, а дальше что? Дальше объясняют, а в идеологии большевиков это было заложено, это прописано, что только террором можно установить диктатуру пролетариата. У большевиков, кстати говоря, вот опять же, если с точки зрения их религиозного феномена, знаете, у них черно-белое мышление, как правило. Какое-то манихейство. Вот то, что связано с пролетариатом, у них было, значит, все белое, положительное, да? А то, что связано с так называемой буржуазией, это же нет слов вот в таком негативном смысле. Что такое? Кто такой буржуа? Это просто городской житель. Мы с вами буржуа, так сказать. Там ничего так в этом, так сказать, плохого, оскорбительного нет, хотя у нас до сих пор, наверное, это слово буржуй как ругательно воспринимается.
Ну, буржуй и буржуа все-таки разные немножко вещи. Такое, а есть еще слово бюргер, между прочим. Ну, у Томаса Мана целая бюргер, концепция была, да, на эту тему. Совсем прекрасные люди.
Буржуй, так сказать, такое простонародное произношение буржуа.
Уже ушло из нашего лексикона, это мы с вами помним. А вот сейчас спросите 20-летних. Слово «буржуй», какой для них оттенок? Никакого.
Ну, наверное, но вот во всяком случае надо подумать. То есть, и получалось так, что у них прямо было прописано в концепциях. Ленин об этом честно писал в письмах, готовя революцию, что мы не остановимся ни перед каким там истреблением, так сказать. Пускай это будут там женщины, дети, старики, но у них была идея какая, что в каком-то смысле, вот просто поразительная идея по своей безнравственности, буржуй, он в каком смысле не виноват, что он буржуй? Он родился таким, да? То есть, личной вины у него в каком-то смысле нет, у него есть классовая вина. И, соответственно, переделать его невозможно. Его можно только ликвидировать, истребить. Понимаете? И вот в большевизме вот это вот как бы освященной идеологией, оправданной идеологией большевизма, идея, что, значит, надо перевести от суда над виновными, так сказать, к истреблению невиновных, она была прописана вот в их догматике. Вот почему я говорю, что большевики зачастую религиозный тип, это фанатики, которые верят в свои догмы, так сказать. И Ленин верил искренне. Он писал об этом, потом
Максим
реализовал.
Горький, который приехал на Соловки, вы сейчас говорите, я вспоминаю его этот очерк чудовищный, где он приехал на Соловки и описывает это место чуть ли как не такой, как это, санаторий для провинившихся людей, которые сами по себе непригодны человеческие материалы. Конечно, из них уже ничего хорошего не получится, их только в переплавку можно сдать.
Он даже еще не застал самых страшных лет Соловков.
Вот, он многое там увидел,
но закрыл на это глаза. А кого при этом вот в тех же Соловках или в ГУЛАГе большевики считали, так сказать, там, или там коммунисты считали нормальными людьми? Вот это был термин «социально близкий». Это уголовники.
Уголовники, да.
Уголовники называли социально близкими, потому что это пролетариат, это люмпин, это низовое общество, так сказать, какое слово, подонки, так сказать, да? Вот. И они, их можно исправить, их можно переделать, потому что у них правильное классовое происхождение. Им это было поразительно. Им никогда там, при массовых серийных убийствах, как, что хочешь сделать, больше 10 лет не дадут. То есть, никаких расстрелов. А 58-я статья, то есть, классовые враги политические истреблялись запросто.
Что могла бы сделать церковь в этой ситуации, как вы считаете? Вот понятно, что тот уровень образования, который был в церковно-приходских школах, и об этом, кстати, пишет священник Иосиф Фудель, папа Сергея Фуделя, философа, он там сокрушался, я читала фрагменты из его писем, где он сокрушается о том, что люди, получая в церковно-приходских школах образование, вообще ничего не знают о том, что такое Евангелие, кто такой Христос. Потому что 60% из них уходит из этих школ, не окончив классов, а о том, что такое, собственно, проповедь Христа и кто такой Христос, им рассказывают только после того, как им расскажут про Ветхий Завет. То есть какие-то такие чудовищные были смещения акцентов, все это имело место. Но вот уже когда 17-й год, все-таки, может быть, что-то можно было предпринять?
Я думаю, что можно, и на самом деле предпринимали. Просто это, опять же, вот такое, может быть, даже трагическое стечение обстоятельств, что это было как бы самая непопулярная проповедь. Вот давайте подумаем, как большевики реализовали свою доктрину, как они втянули массы крестьян в революцию. Ведь у крестьян была идея, что помещик, он несправедливо владеет этой землей, да? Когда-то он слишком много получил от царя. Надо у него забрать, так сказать, там часть хотя бы, да? Какую-то ему оставить, как всем остальным крестьянам. Вот. И вот усадьбу можно разгромить. Вот феномен массовых погромов помещичьих усадеб в 17-18 году, это ближайшие вот последствия революции. Вот пришли, ограбили там, взяли там портьеры дорогие, на портянки перемотали, там еще что-то растащили, так сказать. Вот до сих пор иногда в некоторых старинных старых домах я встречал вещи, утащенные из барских усадеб, так сказать. И вспоминали, что вот дедушка там или прадедушка упер у барина.
Ничего себе.
Вот, это был момент такой.
С гордостью об этом говорили.
Возникновение пороки. А потом дальше, вот, понимаете, вот, крестьянин, он понимает, что вроде бы как бы, да, несправедливо барин забрал, но я же тоже экспроприировал, как говорится, да, там, помните этот призыв, экспроприация экспроприаторов. Я же, у него, его начинает совесть вроде как бы мучить, вот. И церковь в этот момент призывала к покаянию, вот. В Белой армии, кстати говоря, когда она наступала вот на эти области, например, там призывали, что вот будем судопроизводство справедливое там, и так далее чинить, так сказать, то человек должен был бы осужден. Большинство сказали, нет, вы правы. Все вы сделали нормально там и так далее. И даже если проповедовала церковь в этот момент покаяния, она оказалась крайне непопулярной. То есть, вот это то, что было несправедливо. Тут там какие дела свершаются, так сказать, какое мировое потрясение, все хорошо, вы сделали все правильно, а тут каяться нужно, тут нужно, как говорится, расплачиваться за содеянное. И уже в какой-то момент оказалось поздно. Поэтому нельзя сказать, что там все промолчали, все там было. Просто даже в тех случаях, когда мы, вот, надо почитать воспоминания в те моменты. Офицеры и священники, например, которые пытались, или офицеры урезонивать солдат и матросов, или священники, которые народ... И о них просто толпа растерзывала сразу же.
Это ну, вот довольно... Будем справедливы, Белая армия тоже, ее нельзя идеализировать, потому что есть огромное количество...
Еще не было никакой Белой армии.
А, вы про...
В 17-м году, 18-м, память, никакой да, нет Белой армии, есть только царская армия.
Ну да.
Убийства офицеров начались сразу же.
Это ну, было... погромы церкви первые в 16-м году произошли, а никак не в 18-м.
Ну, еще более ранние погромы произошли в 1905 году.
Ну, да, ну там это хотя бы...
Характерный волне, пример, да. Когда была казанская икона утрачена, например. Украл русский крестьянин.
У нас, к сожалению, время нашей программы подошло к концу, а тема такая, на которую можно рассуждать очень долго, все равно у нас нету единого ответа и никогда не будет. Но вот Алла совершенно права, что... В преддверии столетия революционных событий 17-го года это надо делать и как можно чаще.
Спасибо вам большое за этот разговор, отец Александр. Давайте продолжим его в нашей студии. Через какое-то время снова встретимся и обратимся уже к другим аспектам. Все-таки хочется понять, почему церковь утратила тогда авторитет. Мне кажется, очень важно это сегодня
да,
понимать,
безусловно,
разобраться с этими вопросами. И как случилось так, что, в
общем-то...
Ведь в XIX веке были явлены такие примеры святости: Серафим Саровский, оптинские старцы. И люди, которые, у которых был какой-то невероятный запрос на духовный поиск, не оказались рядом с ними, хотя знали об их существовании. Почему им так не хотелось оказаться в этих рядах? Как так случилось? Что тогда происходило вообще? Вот об этом, обо всем давайте в следующий раз обязательно тоже поговорим.
Да, пожалуй, это очень важный разговор. Вот, может быть, даже о личностях поговорить, вот этих примерах святости и примерах падения, которые были в революцию.
Протоиерей Александр Тимофеев, настоятель храма новомучеников и исповедников российских в Бабушкине и руководитель библейского кабинета Московской духовной академии, был в программе «Светлый вечер» на радио «Вера». Алексей Пичугин, я
Алла Митрофанова.
Прощаемся с вами.
Спасибо, всего хорошего.
«Светлый вечер» на радио «Вера».